Trump.
Народный артист Российской Федерации. У нас в студии Виктор Иванович Сухоруков.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой.
Здравствуй, Ксения.
Итак, Виктор Сухоруков здесь в студии. Мы в прямом эфире не только по радио, но и по телевизору тоже. Присылайте ваши вопросы, ваши восторги, ваши признания. Артисту этого очень не хватает. Артисту мало не может быть похвалы и признания в любви. Тем более, Виктор точно из тех артистов, которых надо хвалить. Правда?
Хвалите меня, хвалите. Все соберу, увезу на дачу. По полкам ваши радости расставлю и буду хвалиться.
Ну, у Виктора там целый план уже написан. Мы давно с ним не виделись, и я очень рада, что мы увиделись. Витя принес фотографии со съемочных площадок для того, чтобы похвалиться, чтобы мы увидели, какие роли совсем скоро будут нам представлены на экранах телевизионных в основном, или как? Или там и большое кино?
Полный метр, все серьезно.
Давай начнем.
Дорогие друзья, дело в том, что вот Ксения тут сказала по поводу моих кулечков, бумажек, пакетиков, фотографий. Когда я получил приглашение в эту программу, я немножко удивился, потому что все-таки 28 августа, ну, думаю, каких-нибудь заслуженных учителей Ларина позовет.
Они были. Профессор, но у каждого овощу свой фрукт. Они были в родительском собрании.
А мне-то, думаю, господи, мне-то чем? Что, надо обязательно отчитаться, надо чем-то похвалиться, надо что-то заявить или о чем-то таком сделать заявление. А я как-то скромно очень живу в последнее время, хотя жаловаться-то грех. Счастливый человек Сухоруков при всех катаклизмах, неприятностях, раздумьях. Как-то я научил себя на все смотреть, а потом понял, хотел сказать, смотреть мудро, а потом понял, да, это, наверное, возрастное. Азарту, и прости, азарту какого-то, каким-то порывом физиологическим взрывом приходит успокоение, климакс и задумчивость.
Какой климакс? Ты что? Я уже сказала,
что
в ноябре Витя будет отмечать юбилей какой-то невероятно серьезный.
Большой.
Настолько это не вяжется с этим обликом счастливого и здорового человека.
Не прибавлял, не убавлял.
Главное, что здоровый и психически здоровый. Это большая редкость.
Так вот, и я подумал, а с чем идти-то? И как начал вспоминать. О, есть что рассказать. Друзья, живем, работаем, и все, слава богу.
Вить, ну, давай прямо начнем, потому что потом обязательно скажем, ой, про это забыли, про это забыли, про это забыли.
Потому я план ты написал, чтобы не забыть.
Давай начнем с моего любимого, с театра.
Давай.
Моя любимая новость, связанная с жизнью и творчеством Виктора Ивановича Сухорукова, что он вновь появится на театральной площадке. Опять в театре. Вот совсем недавно мы рукоплескали, я впадаю в такой пафосный стиль,
давай.
Рукоплескали исполнителю роли царя Федора Иоанновича в спектакле «Господи, царствие отца и сына», который
Юрий Еремина.
Да, в театре Моссовета. А сегодня Витя приступает к репетициям, насколько я понимаю, поскольку это заявлена уже премьера на будущий сезон и совсем скоро. Тартюф.
Уточняю. Во-первых, что касается царства отца и сына. Друзья, остановите землю, я сойду. Как мы быстро живем. Третий сезон 15 сентября открывает театр Моссовета моим, как я говорю, спектаклем «Царство отца и сына». Приходите. Идет с успехом. Есть поклонники, нет, есть критики. И все равно я прихожу на этот спектакль как мальчишка. Вот как будто вот вчера вышел из института и иду и играю. С огромным удовольствием, хотя роль очень трудная, но нам нельзя говорить об очистках на кухне. Мы должны только говорить об этом торжественно, красиво, заманивая в наши театры и в кинотеатры. Поэтому вот 15 сентября дирекция так устроила, что откроет сезон спектаклем «Царство отца и сына» уже третий. Как один день, Ксения? Господи, куда спешим, куда торопимся?
Господи, вот за эти
и вот
года...
она крутится, ты беременная земля.
За три года у тебя не было премьер театральных после
нет,
этого, да?
Нет, не было. Ездим по городам и весим со спектаклем «Игроки» и театральное товарищество Олега Меньшикова. И летом у меня были гастроли по Соединенным Штатам Америки и в Канаде с огромным успехом. Такая была хорошая поездка, так хорошо спектакль прошел, что даже Меньшиков... после поклонов, оваций шел за кулисами и вспомнил фразу, которую частенько повторял старейший актер в Амхате, Кторов. Но если это не успех, идите нафиг, играйте сами. Ей-богу. Ну, думаю, настроение хорошее у
мастера. А публика русскоязычная была в основном?
Ну, конечно, наши. Со всех сторон и там со всего Союза. Ну, живут они, по-другому едят, по-другому одеты. И, конечно, и на нас они смотрят немножко по-другому. Я даже в Чикаго обратил внимание, что они нас воспринимают немножко как-то не из нынешних годов, а из 80-х. Я говорю, да мы уже по-другому живем.
А ты в Чикаго был после брата или это первый раз?
Первый раз.
После того времени?
Да.
Почти твой родной
город. И встреча была кое с кем там, да, и принимали...
С кем ты снимался тогда?
Нет, они не пришли. Они почему-то постеснялись. Те ребята-актеры, они же не актеры, а снимались там, они помогали нам. Нет, я с ними не встретился, но я там встретился с другом, однокурсником Юрой Богдановым, который когда-то чуть ли не 15-20 лет назад уехал во время перестройки и там застрял. Вот с ним у меня была встреча. Ну, я думаю, это будет неинтересно радиослушателям. А вот спектакль «Тартюф», мы вернемся к нашей теме театральной моей жизни. Да, вдруг вот ждал, конечно, от Театра Моссовета новых предложений. Были кое-какие вопросы, но я посчитал, что я к этому не готов. И вдруг... Вот театр на Малой Бронной, который задышал новой жизнью.
С новым главным режиссером.
Да, с новым главным режиссером.
Сергеем Голомазовым.
Да,
я просто тебе помогаю.
Давай.
Потому что спектакль «Тартюф» будет ставить Павел Сафонов, с которым ты уже работал.
Да, с Меридиона Раскольникова. Так вот, это мы не начали. Мы начали это весной. У меня образовалась пустота. Вроде как и кино нету, и вроде как ничего нету. И Павел мне предложил «Тартюфа». Я посмотрел, что за компания. Компания великолепная. Театр на подъеме. С Пашей Сафоновым мы давно уже знакомы. Там Оля Ломоносова, Граня Стеклова приглашена. Саша Самойленко будет играть Аргона. И вдруг мне, Плешивому Витьке Сухорукову, «Тартюфа». И поэтому... Когда я сам этому удивляюсь, но немножко меня это даже будоражит, когда кто знает эту пьесу, а ее ставят очень часто, она очень интересная, эта история у Мольера, когда я говорю, вот «Тартюф» репетирую, а кого? «Тартюфа». О, это интересно. А я в глазах вижу, что люди-то думают, хрестоматийно воспринимая меня, думают, ну, наверное, это... А у нас такое решение созревает замечательное. И если все это осуществится, реализуется, это будет тоже театральные события в городе Москве. И что меня радует, друзья? Вот я свободный человек. Казалось бы, я свободен, я ничей. И тем не менее, конечно, мы очень зависимы от обстоятельств, от людей. Мы все равно нету той чистой свободы. Она обязательно сопровождается какими-то связями. И вот в данном случае я подписал контракт с театром на Малой Бронной. Хотя это был мой выбор. И это возлагает на меня ответственность. Но в данном случае без дела не сижу. И... В конце октября, а по плану первые числа ноября, будет премьера. Ксения, приглашаю.
Обязательно, а как же? Обязательно.
Ох, какой у меня будет «Тартюф».
Да.
Если не убегу.
А ты читал давно «Тартюфа»?
Не, как читал и перечитывал, и в нескольких переводах. И перевод очень хороший, не скажу чей.
Потому что из хрестоматийных спектаклей это был спектакль, по-моему, на Таганке, да, в свое время очень такой...
Я его не видел.
Не видел,
и я рад этому. И я даже забыл Эфросовский спектакль. И Эфросовский спектакль я забыл.
А, нет, это не Таганка, вру. Это в Амхате он поставил.
В Амхате, конечно.
Там, где Богатырев играл и Любшин играл.
Да, это в Амхате.
И Настя Вертинская играла.
Да. Его я помню, и Калягин там играл. Вот. Но нет, я здесь нагло говорю, у нас будет лучше. Нельзя... Когда мне говорят, ой, вы как Смоктуновский. Да нет, я лучше. Почему? Я живой. Я сегодняшний. Я ваш. А не надо меня сравнивать с прошлым, потому что это все остается для памяти, для изучения, для каких-то познаний, для любопытных людей. А я настоящий, реальный. Вот он, ешьте меня.
Ну, ты ж пойми, все равно то, что вот зафиксировано на пленке,
да я,
и
я,
то, что
ёрничаю.
Человек пересматривает, я... Даже... Уж на что я?
Угу.
Собаку съела на творчестве Сухорукова. Но когда по телевизору показывают «Брат» и «Брат 2», мне все равно тянется рука к телефонной трубке.
Хочется
сказать что-нибудь хорошее. Хотя я понимаю, что тебя уже достали.
Открываю секрет по поводу «Брата» и «Брата 2», потому что «Брат 2» было 20 лет в прошлом году. Вот и в Америке. Иду я по 5-й стрит. Гуляю. Как раз там магазин Apple. Мы пошли посмотреть, что это за магазин. Вот. И какие-то рикши подбегают, там подъезжают. И казахи, таджики, украинцы узнают. В Канаде узнают. В Америке узнают.
Именно по этому фильму.
Только. Конечно. И поэтому я Лёше Балабанову и кинокомпании СТВ благодарен, что они меня увековечили. Хотя я был не сторонник синдрома Ихтиандра, о котором мы когда-то говорили, болезнь одной роли. Это так страшно. Но мне это не мешает быть и царями, и вождями. Вот тут я привез тебе...
Да, у нас следующая тема – это вожди мирового пролетариата. Ленин сыгран, хотя и в комическом уже ключе.
Но тайну ты не открыл. И я к Лёше Балабанову потом приехал в Питер, говорю: Лёш, ну давай мы сделаем «Брат 3».
Сейчас?
Впервые громко заявляю, год назад. Я говорю: ну сделай, денег кучу заработаешь. Ну не хочешь ты со мной связываться, пусть я останусь в тюрьме. Давай придумаем, скомпилируем, смонтируем, интернет привлечем. А что без Сереги делать, говорит Бодрова. Я говорю: и Серега появится пусть на экране. Найти идею. Нет, не купился на мои порывы. 2 часа я перед ним на столе плясал, можно сказать. Он только мне сказал какую-то странную фразу: «Я не знаю нынешнего времени». Во как.
Это он честный человек.
Да, не,
это, я думаю, что он не лукавит.
Он гениальный в этом. Да. Но и тем не менее, а я уже придумал, как меня какие-то мексиканцы спасают из американской тюрьмы, и я через Венесуэлу в каком-то танкере еду в бочке с нефтью, открывает эту банку с нефтью, вылезает черная масляная голова, смотрит на горизонты Петербурга и говорит: ну здравствуй, Родина.
Слушай, ой, сейчас крадут идеи.
Да черт с ним, воруйте, воруйте. Только бог с ним.
Ну, ладно, в отсутствии «Брата 2» есть целый Никита Сергеевич Хрущев.
Да, да? Очень жду.
Кстати, да, потому что мы... Прости, я просто хочу предысторию рассказать. Потому что мы про это уже говорили, я помню, как сейчас. Вот мы с тобой сидели, говорили про Хрущева, да? Про фильм про Фурцеву. В итоге этого фильма нету нигде. Показали нам какую-то другую, к ее юбилею. Был юбилей Фурцевой, показали какую-то...
С Дмитриевой. Да, это была художественно-публицистическая картина,
такая
посвященная.
Да.
Но она не художественная.
Но тут-то такие актерские силы.
Мы
не Ирина Розанова играет.
Ира Розанова играет Екатерину Фурцеву. Ферюбина играет Саша Домогаров. Должен был играть Балуев. Почему-то там кто-то его там не захотел. Не знаю, это интриги. Огромная армия актеров занята. Я впервые... Я вообще-то не снимаюсь в сериалах, да?
А это сериал тоже?
Да, 12-серийный художественный фильм. Потому что сериал... Одна история, вторая история, третья. Здесь огромный сюжет, как тень исчезает в полдень. Географическая история Екатерины Фурцевой. Единственной, можно сказать, за последние 50-летия женщины во власти в Кремле. Катя Фурцева. Ее играет блестяще, на мой взгляд, Ирина Розанова. И мне удостоилось, а так как она расцвела в эпоху Хрущева, и Хрущев ее выкинул на поверхность политической жизни, и я там, конечно, номером третьим. А второй, знаешь, кто? Ферюбин, паразит. Ее любовник, потом муж этот играет, Домогаров. Я играю в Хрущева. Играл с огромным удовольствием режиссер Сергей Попов. Атмосфера была великолепной. В Кремле, в Георгиевском зале неделю снимали. Все по-настоящему, все по-живому. Там только бегали ассистенты, кричали массовки: ничего со стола не жрать. А еды было много, еды было всякой. Так что я...
Что читал про Хрущева?
Все читал. И документальные фильмы смотрел, и все, что попадалось. Был в материале, и поэтому у меня к нему отношение очень и очень изменилось с тех пор, каким я... А как я о нем слышал и каким я его знал. Это очень долгая история. Но что касается Хрущева...
Ты его помнишь, кстати, как гражданин Советского Союза? Ты помнишь Хрущева?
Конечно. Конечно. И для меня это был великий, замечательный, добрый толстяк, на которого повесили ярлык кукурузника.
Кузькина мать еще.
Кузькина мать, ботинок в Организации Объединенных. Это все штампики, это все анекдоты. Там все глубже, серьезней и масштабней. Чудаков в Кремль не пустят. Они туда не дойдут, если так говорить поверхностно. Но хочу вам сказать и про Хрущева интересную историю. Несколько, пару лет назад Александр Анатольевич Прошкин, старший, приступал к съемкам фильма «Чудо». И он мне предложил роль Хрущева. Я прочитал этот сценарий, он называется фильм «Чудо».
Арабов.
И мне, да, арабовский. И он мне очень понравился этот сценарий, но мне так глянулась роль уполномоченного по делам религии и атеизма, который должен пропагандировать безбожие, отсутствие Бога, а сам увидел чудо. Какое счастье иметь такую роль. А он ее уже приготовил своему другу, другому актеру. И я говорю, ну дайте мне хоть попробовать. Я говорю, не хотите вы меня, не надо. Нет, у меня уже актер есть. Я говорю, да я понимаю, ну попробовать-то дайте. Не дал. И я сказал, не буду я играть вашего Хрущева. И отказался, он на меня обиделся. Проходит время.
Вот тут мы сделаем многоточие.
Давай.
Повесим интригу и дадим слово новостям. Потом продолжим.
И вдруг...
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомним, что сегодня у нас в студии Виктор Сухоруков. Я обязательно нашим слушателям обещаю просто, что ваши вопросы в режиме блиц я Виктору обязательно задам через какое-то время. А пока давайте вернемся к этой интриге, к этому сюжету, как Хрущев нагнал-таки артиста Сухорукова.
Да еще как! Простите, радиослушатели, друзья, что я так спешу и импульсивно. Мне хочется все уже сказать. Раз уж пригласили, надо как заявить, чем же я занимаюсь. Так вот, и вдруг звонок из Тулы. Там снимается картина «Искупление» по произведению Фридриха Горенштейна, которому вот-вот будет 80 лет. Это 46-47 год. Интересная история. В главных ролях там Риналь Мухаметов и Виктория Романенко. Мухаметов студент школы-студии «Примхат», а Виктория актриса театра современности. Блистательные молодые ребята, замечательная пара. Александр Прошкин, который снимал фильм «Чудо».
С которым вы расстались плохо.
Да, и он обиделся на меня кровно. И вдруг продюсер мне звонит из Тулы и говорит... Вот у меня к тебе просьба срочно. Богдан Ступка заболел, и нам ищут ему замену. Я говорю, слушай, а Прошкин-то знает? Так Прошкин говорит, и отдал отмашку, чтобы я тебе позвонил. Я сажусь в машину, еду в Тулу, встречаюсь с Прошкиным, мы с ним общаемся. Тут же находим грим, костюм, все обсуждаем в один день. И я даю согласие, и только все время заглядываю в глаза, как барбос Прошкина, говорю, ну что, не обижайтесь за Хрущева-то. Конечно, обиделся. Вот. Я думаю, простите, ради бога. И вот Богдан Ступка заболел, и вот на несчастье мое счастье построилось. 10 дней счастья в Туле я снялся в роли Франи, поляк по национальности, дворник Франя. Такой хороший, да, персонаж, замечательный получился. И там тоже очень неплохая актерская компания. И уже картина вот-вот-вот, она уже будет готова. И я надеюсь, что и тут Витя Сухоруков удивит тех, кто следит за моим творчеством. Так вот, про Хрущева-то, да. И в результате, отказавшись играть у него в «Чуде» Хрущева, мне Сергей Попов предлагает Хрущева в «Легенде о Екатерине», которого я и сыграл, и жду не дождусь, когда вот Константин Эрнст запустит этот фильм.
Но они обещали, поставят? Или как бы неизвестно?
Я не знаю. Вот этого я не знаю.
Очень жалко, потому что такие актерские силы невероятные.
Но уверяю, что этот фильм будет очень-очень интересен, потому что актеры там работают. Я вдруг впервые... Давно я не видел, чтобы так актеры работали в сериальной продукции. Может быть, я заблуждаюсь. Я давно там не снимался. Но я хочу вам одну вещь сказать, друзья. Тут решил как-то свободный денек включить и давай просматривать все сериалы подряд. Как же живет эта индустрия, новые имена, новые лица. Хотел все-таки понять, что же это такое. Не буду говорить о качестве и все. Ой, только смотрю и думаю, сколько же лысых появилось. Ну ладно меня, вот я плешивый, я побрился. Но даже актеры, у которых замечательные волосы, они вдруг бреются и лысыми играют в этих сериалах. Как собак нерезанных. Я сижу, смотрю, а там лысый, тут лысый, третий. Не, думаю, надо все-таки мне что-то пересматривать в своем образе, или точнее облике, и хоть кудри приклеивай, ей-богу. Надо придумать себе прическу какого-нибудь горбатого Цезаря.
Вить, ну вот про Хрущева я бы хотела еще немножечко остановиться на этом.
Давайте.
Поскольку это не первый случай, когда ты играешь вождей, да. Или еще реально существующих персонажей. Да. Тут можно вспомнить и Павла Первого замечательного, да. Твоего, и царя Федора Иоанновича, да. Да? И, Ленин все-таки это была такая комедийная история, да. Карикатурная комедия строгого режима.
Да. 20 лет в этом году.
Прекрасная толстушка, там тоже был какой-то реальный.
Ну, он называется такой, Желанная.
Да.
Желанная, играл Берию.
Берию. Ну вот что тебе было
и
важно...
И Палин сыграл, и Берию сыграл.
Что тебе было важно узнать про реального человека, чтобы его сыграть? Я имею в виду Хрущева. Что
вот
было
смотрите,
важным для тебя?
Рассказываю. Понимаете, когда актеры в политике, вот, и в какой-то партии, ради бога, будьте, значит, у них какой-то свой материальный интерес. Нету там идейности. Мне так кажется. Потому что актер, человек искусства, не должен принадлежать партийным ячейкам, группам. Он должен быть свободен от любых идеологий. Почему? Потому что я лицедей. Это значит, вот мне достался Хрущев Никита, да? Значит, я должен искать плюсы, минусы, разбираться в его характере, в его поступках, анализировать. Ведь я это не скрываю. У меня есть какой метод работы? Исследование, следствие. Дальше. Я раздваиваюсь. Я адвокат и прокурор. Потом я сужу его. И после этого строю. И строю, естественно, исходя из идеи режиссера. И когда я работал над Хрущевым, друзья, я такое надыбал, я такое поднял, что у меня волосы дыбом встали. Потому и бреюсь наголо, чтобы так они не стояли торчком. Понимаете? И говоря о том, что актер должен быть аполитичен, потому что он у меня влюбленный в Фурцеву. Получается. И вот когда я работаю над историческими персонажами, я ищу в нем реализм, пусть версионный, пусть исторические какие-то домыслы существуют, а история врушка, вообще, история сама, она барышня вральная, она врушка, она такое напридумывает, потому что существуют какие-то факты, есть документы, но рядом есть и мифы, анекдоты, сказания, перепевы, и тоже идеологические перефразирования судьбы человека. Вот Павел Первый, когда я вот работал над ним, те, кто знал его внутри империи, все его кляли последними словами. Все, кто за рубежом, все говорили, боже мой, и Бонапарт называл Гамлетом, и он был продолжателем реформ Петра Первого. То есть, и вот это столкновение мнений об одном человеке, мне, как актеру, дает пищу для создания полномасштабного образа. Так и в любом герое. Я выискиваю, не ищу хорошее или плохое, я выискиваю человека.
А у нас, по-моему, была... Как мне кажется, только один раз так всерьез образ Хрущева был представлен в художественном кино, то,
да.
Что сыграл
Серый
Роман Бэков.
Серый Волк. Сыграл,
да?
Видел.
Ну, хороший, нет, он там хорошо сыграл. Это было как бы его, абсолютно авторское его видение,
да.
этого героя. Я так понимаю, что он что-то очень личное вкладывал Ролана Антоновича в эту роль, поскольку он жил с этим человеком долгое время, как Ролан Быков. Да?
И тем не менее, раз уж вспомнили мы Быкова в этой роли, он там был идеологичен.
Как это возможно? Он генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза.
Правильно, это должность. А как человек? И вот как раз я старался в легенде об Екатерине сыграть Хрущева с должностью, но человека Хрущева. Он у меня там... такие есть сцены с Фурцевой. Ой, ребята, карамель. Счастье.
Хорошо было видеть.
То есть, я вам хочу сказать, все равно актер должен... и кушаем, и пьем, и любим, и в туалет ходим, и ругаемся, и влюбляемся. Все есть в человеке. Другое дело, конечно, на территории Кремля все намного строже, может быть, все намного скрытней, нежели на Каширском рынке. Но в данном случае задача актера сыграть своего персонажа интересно.
Ты работаешь очень много в кино, прежде всего в кино, но для меня все время загадка, по какому принципу ты все-таки отбираешь, потому что я убеждена, что на тебя предложение сыпется просто как из рога изобилия, и сериалы, и все самая разная продукция. Потому что одно дело, когда мы идем, там, не знаю, сценарий Арабова и режиссер Прошкин, это понятно, да? А другое дело, когда вообще в незнаемое. Вот как тут ты выбираешь, когда ты попадаешь в так называемое авторское кино, артхаусное, когда еще нету ни имени у человека, ни репутации, ни истории в кино в российском. Как здесь тебе интуиция подсказывает? И всегда ли ты побеждаешь в этом? Часто ли ты ошибаешься?
Хороший вопрос, да, большой. Ну, сейчас быстро расскажу. Первое. Привет опять Прошкину. Дело в том, что и вот я пошел на звучание фильма «Искупление», а он уже мне дает сценарий на весну Арабова.
Опять?
Новый! Да? Да, читай! И уже продюсер звонит и говорит: ну вот, Прошкин интересуется, прочитал ты сценарий или не прочитал. Прочитал, но забыли про это. Как я выбираю? То густо, то пусто. Поверьте, друзья, актер – существо небогатое. Может быть, кто-то и трудится за идею, кто-то за деньги, кто-то ради чего-то такого. Я не знаю. Я тружусь, потому что мне это дорого и любо. Интересно. Это моя профессия, я ее обожаю. И поэтому, конечно, я объединяю в одной, как бы в одном узле партнеров, что за актеры, что за режиссер,
да?
Что за история, что за режиссер. И, естественно, главный мой отборщик – это мой эгоизм. Делал я это или не делал? Смогу ли я это показать, удивить этой ролью или не смогу? Есть ли в ней поиск? Не открытие, а именно поиск. Я отбираю роли потому, сколько неведомого, для меня незнаемого существует в этой роли. Почему я люблю артхаус? Я его вообще не выбирал. Но он, а тут оглянулся в фильмографию. У меня так много артхауса. И начинал я опять с Балабановым, с артхауса. Про «Счастливые дни», «Happy Days», 90-й год. «Замок Кафки». Тут была и «Литвинова богиня». Света Проскурина... Господи, название-то забыл, снялся у нее. То есть, и у Федорченко в «Овсянках». Угу. Кстати, как бы там они со мной не обошлись жестоко, а такое бывает, друзья, когда ты нараспашку весь показываешь все свое безумие, всю свою страсть, чудачество, а потом сидят они тихонько чик-чик тебя и обрезают справа слева.
Слишком яркий Сухоруков.
Может быть. Куда? Но в данном случае этот же Федорченко на днях позвонил мне, Алексей, режиссер «Овсянок», «Первый на Луне», и предложил уникальную роль в международном проекте, и мне пришлось отказаться. Вот сломя голову кинулся бы играть эту роль человека, который обладает сверхспособностями в математике, как я понял. Он мне предлагает эту роль, и я отказался только потому, что съемки должны состояться в октябре. А я в октябре на выпуске спектакля «Тартюф». Параллельно я не работаю. И, к сожалению, в августе как с ума сошли. Вот как с цепи сорвались. Пошли одно замечательное предложение за другим. Даже в многосерийных фильмах. И кинулся бы я во все тяжкие, если бы не было выпуска спектакля. Но они все сговорились, и все хотят снимать в эту золотую осень, сентябрь, октябрь. А я не могу, у меня «Тартюф». «Тартюф» у меня, «Тартюф».
Давай быстренько, я обещала.
Давай.
Вопросы прям подряд.
Ой, я закончу.
Давай.
Студия «Мельница». Саша Боярский, давай. Привет тебе. Студия «Мельница», которая выпускала полнометражные мультфильмы про Добрыню Никитича, Илья Муромца. Сейчас они дорисовывают, заканчивают. Иван Царевич, Серый Волк, Никита Ефремов, Миша Ефремов, сын, Иванушку озвучивает. Волк озвучивает Артур Смолянинов. А я озвучил гениально странного дядьку, министра, там, советника, который дружит с темными силами. Ой, какое я удовольствие получил. Иван Царевич и Серый Волк. К Новому году ждите подарок.
Давай быстренько задаю, а ты отвечаешь быстро. Подряд читаю. Как долго вы готовились к роли в фильме «Кошечка» и как вы оцениваете эту свою работу?
Никак не готовился. Оцениваю благодарственно. Это, конечно, была авантюра.
Гриша Константинопольский, тебе привет от нас, от всех.
Да.
Молодец.
Константинопольский молодец. И он мне предложил, и это было настолько экспериментально, что я получил там колоссальное удовольствие.
Как вы относитесь к людям украинской национальности?
Отлично отношусь.
Виктор, вы гениальный актер. Недавно смотрел фильм с вашим участием «Сынок» и еще раз убедился в этом. Есть ли у вас, Виктор, ваши любимые фильмы, которые вы бы советовали посмотреть? Я так понимаю, речь идет не о фильмах с твоим участием, а в принципе твои любимые фильмы.
Ага. Значит, к сожалению, фильм «Сынок» почему-то не имел большого проката. Хотя дело вкуса. Одним нравится, другим не нравится. Я все жду, когда он выйдет на дисках. Что касается моих любимых фильмов... Ой, ну слушайте, я вам сейчас назову последнее, что я пересматривал. Это из моей фильмотеки. Я люблю много чего. И «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Да. Как ни странно, люблю «Войну и мир» Бондарчука. Mm-hmm. Я люблю фильмы Тарковского. Особенно Андрей Рублев. Это я обожаю. Я люблю, извините, Никиту Михалкова «Раба любви». Mm-hmm. Кто бы там как бы к нему ни относился. Что касается моих современных картин, и «Окно в Париж» Юрия Мамина.
Он сегодня буквально утром показывает. Да, чудесно. Сто раз можно смотреть.
Он мой прародитель. Это он меня открыл фильм «Бакенбарды», который бы стоит сейчас показать-то по телевизору, почему-то его не показывают. То есть я могу очень много назвать, мало времени, и я обязательно об этом когда-нибудь где-нибудь поделюсь. Что касается зарубежного кино, есть у меня, вот прямо они передо мной всегда, с любого места могу смотреть. Это «Кабаре» Боба Фосса, «Крестный отец» Копполы, первая часть, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. И прибавляю к этому «Титаник».
А, привет вам из родного Орехово-Зуево. Когда будет встреча с вами у нас в городе? Спрашивает наш слушатель из Орехово-Зуево Роман Антонов.
Ну вот Роман Антонов. Был кинотеатр «Родина». Где теперь кинотеатр «Родина»? Кому продан? Кем развален? Не знаю. А вот там был Николай Николаевич. Вот он меня и приглашал на эти встречи. И я бесплатно привозил свои премьерные фильмы в родной город. Кстати, город Орехово-Зуево, привет тебе. Я почетный гражданин этого города. Ой, даже скажу такую вещь. Тут встретился с мэром. Замечательный человек, и как-то мы с ним разговорились, я говорю, слушайте, а я ведь город Орехово-Зуево. Я говорю, я ведь помирать в Орехово-Зуево собрался. Я говорю, мне местечко-то на кладбище, я говорю, выделите, я же не прописан, прописан в Москве. Он говорит, выделим. Так что я ловлю его на слове.
Спасибо за то, что каждую роль проживаете, и зрители вам верят. Скажите, пожалуйста, вот вам довелось пожить при СССР и после его распада в Новой России. Где вам легче дышалось? Как вы думаете, куда мы движемся сегодня, как страна?
Вот серьезный вопрос. За страну не отвечу. Угу. Двигайтесь все к светлому будущему. И начните с того, чтобы не обижать друг друга. Помогать надо друг другу. Понимаете, какая вещь? Иногда мы так уже воспитаны, что мне кажется, что мы все родственники, мы все живем под одним одеялом. Вот в чем дело. И почему-то вот есть двухкомнатные квартиры, есть трехкомнатные квартиры, есть 15-комнатные квартиры. Но почему в одной комнате мебель вся богатая, шикарная, а в такой дальней комнатенке где-то там мухи летают, тараканы бегают, кошки дохнут. Ну, неправильно это. Если мы будем относиться к своей стране как к родному дому, квартире, и друг другу как к родственникам, ну, друзья, все будет у нас хорошо. Кстати, ой, давай.
Стихотворение хочет.
Ага, вот как я... Это из детства моего. Прочесть?
Давай, это твои стихи.
Мои. Я был маленьким мальчиком.
На машинке отпечатано, напечатано.
Ну, какая вера была. Обалдеть. Оттуда. Не буду.
Ой,
не
прочти.
Кремлевские куранты бьют 12. У мавзолея меняют караул. Людская вереница разных наций. К вождю России, к Ленину идут. Он умер посреди зимы. Великий вождь простых народов. Вой фабрик, голоса заводов кричат. Осиротели мы, и дом ему построен из гранита на Красной площади под небом голубым. Дело Ленина не будет позабыто. Идем к нему навстречу, как с родным. Людской поток спускается во тьму, но то не ночь, а полумрак гробницы, где песен не поют и не летают птицы. Народ идет к любимому вождю. Часовые, как статуи, застыли. Вот наш Ильич, он будто спит. Мы, глядя на него, про все забыли. Никто не плачет и никто не гласит. Лишь гордость за страну, за родину, отчизну. Лишь вера в будущее с Лениным в сердцах. На крыше стоя, голубям я свистну. Октябрь поднимут на своих крылах. И понесут его они по свету. Во все углы, концы, края. Лучше жизни, чем в России, нету. Со мною мама, Ленин, родина моя. Вот вам...
Браво!
Вот
молодец.
Моя страна того времени.
Это все правда, это чисто искренне.
Да, это было. Ну, я был ребенок, 13 лет. Ну, ребята, ну, вот так я относился. Я металлолом собирал бесплатно, чтобы попасть в путевку в Артек. Это только маленький штрих. Как я могу относиться плохо к той стране, в которой я родился, вырос, учился? Бог с ним.
Да, и еще прочитаю вопросы хорошие приходят. А было ли чувство в какой-то момент вашей жизни, что вы перестали заниматься искусством и просто зарабатываете деньги? Если да, то что это был за момент?
Нет, я не зарабатываю денег только потому, что у меня нету целей наживы, построить замок, купить самолет. Друзья мои, урочно в пьесе «В старый Новый год» есть хорошая фраза. Что тебе надо? А что есть, то и да, надо. Да, да. А что у тебя есть? А что есть, то... А что ладно, то и
это
есть.
Это Адамыч.
Да, Адамыч.
Сергеев играл.
Да. Вот я так живу. Сегодня у меня есть двухкомнатные квартиры, 6 соток, и слава богу, ну, есть сберкнижка, есть у меня в Сбербанке, да. Вот. И ничего мне больше. Поэтому я не зарабатываю, мне всего хватает. Друзья, но все равно и в этой стране, и сегодня я живу, как вам сказать, наверное, я ущербно рассуждаю. Плебейски. Да, я провинциальный плебей. Но я открываю шкаф, у меня висят рубашки, их много. И я сегодня чешу репу и думаю, какую мне сегодня рубашку надеть.
А про фильм «Сынок» еще. Был поражен вашим тонким пониманием жизни отца-одиночки и крайне удивлен глупостью и непрофессионализмом кинокритиков. Вот пишет зритель фильма «Сынок», которому этот фильм очень нравится.
Приятно.
Что есть для вас российское кино и есть ли у него будущее?
Я страдаю. Будущее-то будет, все будет. Только надо понять, что это индустрия, которая требует больших затрат, что это искусство, в котором надо мучиться. У меня есть хороший термин. Режиссер – это инфарктная профессия, особенно в кино. Пока мы вот не забудем про это бабло, у нас мы будем падать, падать и падать. Я однажды сказал, говорю, как стыдно, что на Каннский фестиваль даже нас в очередь не поставили, чтобы показать кино зрителям. И правильно это...
Какой фильм?
Ну, просто от России не выбрали кино в программу. Да. Ну, что же у нас? До чего мы дожили? Что как Вьетнам есть там, Каир есть, Африка, Азия, а России нету. А мне вдруг говорят, а этот фестиваль американизирован. Но он американизирован, может быть, за получением призов. Да черт с призами, я всегда говорю. К зрителям надо идти, к публике надо идти и показывать свою жизнь, свое искусство, свои фантазии, свою, как это, свою реальность. То есть мы есть, вот мы. Ведь кинематограф, через кинематограф тоже люди узнают о том, что медведи-то у нас по улицам не ходят.
Спокойно. Можно я задам совсем нетипичный для дифирамба вопрос? Давай. Спрашивает Олеся. Как вы справляетесь с черными полосами в жизни, с сегодняшней не совсем радостной действительностью? Откуда черпаете силы двигаться вперед?
Ну, давайте я вот Олесе скажу. Плохо мне, рыдаю я, жрать нечего. Ну, совсем, платить за квартиру не могу. Ну, все. Ну, я вам сказал дальше что? Ну, дальше-то что? Вы понимаете, какая вещь? Это есть, может быть, вот то, что я куражусь. Может быть, тем самым я говорю, а другой жизни у меня нет. Вот она. Да, кто-то пребывает в борьбе, кто-то в ожидании, кто-то в терпении, кто-то в слезах. А я не хочу. Я устал ждать. Я устал плакать. Я устал надеяться. Я просто сегодня живу. Хотя, конечно, были мечты, были какие-то замыслы, были порывы. И я до сих пор в этих существую в каком-то движении. Я знаю, что жизнь моя, вот она такая, и другой не будет. Поверьте мне. Может быть, и это возрастное, но я и раньше... Как-то не падал. Не падайте духом, поручик Голицын, Корнетовалецкий, налейте вина.
Это, кстати, не
а вина не пьет Гертруда, так что мне приходится...
Не та музыка, которая звучит в доме у Виктора Сухорукова. Вот эти песни ты не слушаешь. А какая музыка у тебя звучит? Тут ты себе ставишь что?
Инструментальная музыка, да. У меня много ретро и инструментальной музыки. Я сейчас буду напевать, только у нас времени не хватит, а у меня еще кое-что сказать.
Ну давай, все, последний.
Нет, давай по списку.
Нет, все, я замолкаю, потому что ты потом скажешь, что ты не дала мне это сказать. Говори, что
ни с кем не поговори.
Ну, куда уж, видишь, с тобой разве поговоришь по телефону? Тут еле успевай схватить минутку, чтобы вопрос задать. Поэтому, Вить, вот смотри, осталось 2 минуты, да? Что наметил, то и говори. Итак, дорогие заявление друзья, от Виктора Сухорукова.
Простите меня, что я был сегодня таким пыльным, но я принес еще 2 маленьких поэтических зарисовки, потому что Ларина это любит. Я бы этого не сделал никогда. Вот, то есть я набираюсь наглости. Я криком своим подчеркну тишину, а воплем истошным отмечу беду. Не хочет любовь ни есть и ни спать. Попробуйте вы, улыбаясь, страдать. И песню до слез, и праздник до крови. А как без нее? Куда нам без боли? По тропинке иду, новый стишок, по бокам разноцвет. Вдруг возьмусь, упаду, воспоминания. Никого не веду за собой в прошлость лет. Для меня одного там свидание. Там не знает никто, кем я буду потом. И чужое пальто носит юность моя. Поглядите, простор вместо дома на слом. Он пошел, и как стон, лишь деревья шумят. Вот уж мчусь по годам, в промежутках сгорая, жизнь свою не предам, ни начала, ни края. Вот вам отношения.
Виктор Сухоруков, я тебя очень люблю. Спасибо тебе, здоровья, удачи, до встречи.
Спасибо вам всем.